Мир Божий всем вам. То, что мы видим перед собой, просто заставляет нас говорить об этом. Мы не можем о чем другом говорить. Наше внимание обращено сегодня к Иисусу Христу, и о нем мы будем говорить. Очень интересный вопрос хотелось бы задать вам и в этом направлении вместе с вами рассуждать. Мы много говорим о том, что Христос умер за грехи людей. Мое желание сегодня задать вопрос, а кто вообще умер за грехи людей? И вот об этом вместе с вами говорить. Тема нашего рассуждения – величие Христа в творении. Величие Христа в творении. Я думаю, друзья, что ни для кого не секрет, если задать вопрос, как узнать, кого или что мы любим, вы очень легко на этот вопрос ответите, правда? Вот как узнать, о чем, кого я люблю – или что я люблю? Как вы узнаете? Вы зададите мне простой вопрос, о чем ты думаешь и о чем ты говоришь? Это будет прямое доказательство того, что действительно ты любишь. Интересно, что задать вопрос, а мы о чем думаем сегодня, придя в дом молитвы? Чем наполнено наше рассуждение? Какая у нас верующих, мы называем себя христианами, какая у нас реакция на рассуждение о Христе? Единство всех верующих заключается в том, что они едины в одном Христе. Это важно. То есть, если действительно Христос наполняет мое сердце, ваше сердце, мы будем едины. Не так ли, друзья? Это простое достаточно подтверждение. Поэтому для меня есть искреннее желание поделиться вот теми рассуждениями, которые мы находим в первой главе послания Колоссянам. Мы прочитаем этот текст. Мы продолжаем с вами знакомство с этой первой главой. Это вторая проповедь на эту первую главу, проповедь, посвященная хлебопреломлению. Вопрос, который сегодня стоит передо мной, стоит перед вами. Насколько мы, как верующие, можем восхищаться Иисусом Христом? Насколько? Нас привлекает то, когда мы начинаем рассказывать, вот там вот жизнь была такая, вот в жизни того человека Бог так себя явил, в жизни этого так себя явил. И чем больше сейчас мы будем рассказывать примеров таких животрепещущих, у нас складывается впечатление, что тем самым мы о величии Божьем говорим. Но так ли это? Бог проявляет себя, безусловно, в жизни верующих людей. Но главный вопрос, кто Он на самом деле? Мы говорим о том, что Он делает, и нас это восхищает. Но очень важный вопрос, кто Он, и насколько нас это восхищает или не восхищает. Является ли Он для меня, для вас, друзья, присутствующие, кто носит имя верующих, является ли Он лучшим другом? Вы знаете, в христианстве есть хорошая песня. «Иисус, друг наш, самый лучший». Я так думаю, что все-таки надо бы проверять самих себя перед тем, как мы эту песню поем. У вас есть друзья, у меня есть друзья. Как определить своего друга? У нас близкие отношения. Мы готовы очень много и долго говорить со своим другом, правда? 24 часа в сутки. Нередко мы так любим своих соседей, как в той известной российской шутке. Жена уходит из дома и говорит мужу, я на 5 минут к соседке пойду, а ты каждые полчаса кашу помешивай. Мы настолько любим, не замечаем, как это время пролетает, любим своих друзей, о чем угодно мы говорим с ними, не правда ли? Вы понимаете, вот тот тест, который сегодня перед нами стоит. Мы поем «Иисус, друг наш самый лучший». Когда последний раз мы ему посвятили 24 часа в сутки в наших рассуждениях, как мы посвящаем друзьям нашим? Когда последний раз мы выполнили его желание, а желание, друзья, мы всегда выполняем, не так ли, друзья? Мы поем «Иисус, друг наш самый лучший», но так ли это? Ведь это же, помните, Писание говорит так, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Друзья, мы будем говорить о Христе. Возможно, кому-то это будет не очень и приниматься, друзья, я это очень хорошо понимаю. Понимаю, когда человек восхищается Христом, то друга, который тоже говорит о Христе, у него с ним хорошие отношения. Но если меня Христос не интересует, меня интересует мой бизнес, меня интересует, возможно, все-таки, а почему Поветкин проиграл Кличко, меня интересует вопрос, а как мы дальше выйдем из этого кризиса, что бюджет никак наша страна не может принять и так далее. Мы об этом живо говорим. И мы находим собеседников, не так ли? Наши ушки на макушке услышали, где там говорят о том, что мне нравится, и туда. У нас компания появилась. Скажите, пожалуйста, насколько вот ваше сердце, как верующих людей, тянет к людям, которые говорят о Боге. Насколько? А ведь это же показатель, что вы действительно преклоняетесь перед Богом. И в этом наше единство. Вот где единство церкви, единство Божьих детей. Божьи дети говорят о Боге, они живут Богом, потому что для них это реальная жизнь. Итак, личность Христа. Мы об этом будем говорить. Величие Христа в творении. Приглашаю вас к посланию Колоссянам, 1 глава, стихи с 15 по 17. Послание Колоссянам, глава 1, 3 стиха, начиная с 15. Идет речь о Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякого творения, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Это коротко, друзья, то, что мы прочитали. Мы будем вместе с вами иметь рассуждение. Для нас важный вопрос. Сегодня еще раз подумать о том, кто умер за наши грехи. Писание нас призывает. Помыслите о ком? Будьте внимательны. Помыслите не о том, как он страдал. Не так ли, друзья? Не о том, как он страдал, надо мыслить. А помыслите о том, кто претерпел за вас страдания. Вы понимаете, это меняет совершенно подход к сути наших рассуждений. Поэтому то, о чем мы будем говорить, оно напрямую является выполнением Священного Писания, чтобы действительно рассуждать о том, кто за нас умер. Описание личности Христа, то, что мы с вами прочитали, следует сразу после стихов 13 и 14. Пожалуйста, этот текст не будет вам высвечен. Пожалуйста, посмотрите ваши Библии. Они у вас открыты. Посмотрите, после чего Павел пишет о том, кто есть Христос. Вначале, перед этим он пишет, идет речь о Боге, избавившего нас, это Бог Отец, от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. И дальше на Него он переводит рассуждение, стих 14, в котором, в ком? В возлюбленном Сыне. Мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Он искупил и простил. И дальше Павел ведет рассуждение верующих к тому, чтобы верующие действительно подумали о том, кто за них умер. Вы очень хорошо понимаете, что очень часто мы способны не ценить тем, что мы имеем. Известная поговорка «имеем, не дорожим, потеряем, плачем». Если действительно верующие, мое глубокое убеждение, если бы те, кто носит имя верующих, просто действительно размышляли бы о Боге, восторгались, понимали бы, кто есть тот, чье имя они носят, не сомневаясь, жизнь была бы совершенно другая. Совершенно другая, она была наполнена бы Богом. Как наполнено наше желание, захотел купить там машину, куда-то поехать, и мое желание только вот туда, вот это Флорида, Майами, Пуэрто-Рико, куда вы ездите, не знаю, ваше дело, отдыхайте. Это ваше право, отдыхайте. Но обратите внимание, как наше сознание пленено вот тем, что мы хотим сделать. Для верующего человека, да, это второстепенное. Отдыхать надо, это нормально, друзья. Но для него это второстепенно. Почему? Главное перед ним. Христос перед ним. Ведь он для него, для верующего человека, приготовил место намного лучше вашего лучшего места отдыха здесь на земле. Не так ли? И понимая это, верующие думают о Боге, они тянутся к Богу. Их рассуждение пленено. У нас будет четверг, в очередной четверг мы сейчас рассматриваем тему развития и формирования христианского характера, и будет отдельная тема помышления Христу. Как мы пленять, призваны помышления наши в послушание Христу. Мы будем об этом говорить. Чем наполнено наше рассуждение? Сегодня одна из попыток еще раз побудить нас, друзья, для того, чтобы Писание мы бы выполнили, побудить порассуждать о Христе. Друзья, может быть, для кого-то это будет информация, кто-то назовет это лекцией. Это ваше право. Это ваше право. Но сегодня, выполняя Писание, мы призваны говорить об этом, для того, чтобы еще раз подумать о том, кто за ваши и за мои грехи умер. Подумайте о том, кто умер за ваши грехи. Итак, речь идет исключительно о Христе, в котором мы имеем, другого нет имени. Нигде, ни в ком больше мы не имеем искупления, нигде, только во Христе. И на Него Павел обращает наше общее внимание. Кто же этот, кто умер за наши грехи? Да, это Христос. Нам легко сказать, что это Христос. И мы знаем, это правильно, что это Христос. Но кто Он? Ну, мы же знаем, вот послание Колоссянам прочитали. Давайте мы просто поразмышляем. Писание говорит, размыслите. Не просто прочитайте, а подумайте о том. Я следую Писанию, для меня это радость, для меня это привилегия вместе с вами рассуждать о Христе. Понимая, что это то, что нас объединяет, как Божьих детей, если мы Божьи дети. Раскрывается тайна абсолютного главенства Христа. Кто это? Тот, кто умер за меня. Сколько сегодня людей, друзья, умирает каждый день? Мы статистику выслушали. Сколько за год умирает? Сколько за неделю умирает? Скажите, пожалуйста, о ком из умерших так много говорят, как говорят о Христе? О ком? Действительно, смерть Христа поменяла жизнь многих людей. Но очень важно, друзья, смотрите, даже потому, какой процессия идет похоронная, можно определить, какой величины умер человек. С такими погонами, не так ли? Друзья, мы говорим сегодня о Христе. Чем больше мы будем понимать, кто Он, тот, который за меня умер, тем больше мы будем им ценить. Поэтому это оправдано, вот то, что пишет Павел, оно оправдано Божьим замыслом, чтобы люди более почитали Христа, чье имя они носят. Отрицание или непринятие Христа таковым, наше рассуждение сейчас будет продолжаться. То есть, если сегодня кто-то или церковь какая-то не принимает, игнорирует, не говорит об этом, о величии Христа, она лишает себя основания. Почему? Потому что церковь строится на Христе. Потому что это тот, кто создал церковь. Итак, личность Христа. Кем Он является? Личность Христа, кем Он является? Задать прямой вопрос, перед кем сегодня христиане преклоняются? Кто он тот, чье имя они носят? Да, и позвольте задать еще один вопрос, а правильно ли вообще перед Христом преклоняться? Мы собираемся в нашем помещении нашего дома молитвы и общаемся только с теми, кто такой же деноминации, как мы. Ну так оно вот, жизнь-то наша складывается. Не забывайте, пожалуйста, что сегодня на земле более миллиарда христиан, кто считает себя христианами, и у каждого свое представление. Для кого-то Христос – Бог, для кого-то ангел, для кого-то сила, для кого-то влияние. И по-разному люди представляют Христа. Поэтому то, чем мы будем говорить, оно еще раз будет утверждать нас в библейском понимании Бога. Кто этот Христос? И задать прямой вопрос, да и стоит ли вообще Ему поклоняться? Этот вопрос сегодня волнует очень многих верующих людей. Очень много, я не ошибаюсь. Встречался здесь даже среди славян с людьми, которые открыто заявляют, а Бог эгоист. Он требует, чтобы ему поклонялись. Зачем нужно было эту жертву делать? Это те, кто носят имя верующих и считают себя детьми верующих родителей. Это не что-то где-то со стороны. Друзья, это то, к чему наше сознание иногда прорывается. Поэтому то, о чем будем говорить, оно нацелено на то, чтобы действительно преклоняться перед Христом. Кто Христос? Кто Он? Бог? Божественная личность, мудрый учитель, самозванец, революционер, его по-разному называли. И сегодня продолжают по-разному называть. Кто он для вас, друзья? Это вопрос не праздный, этот вопрос как-то Христос ученикам своим задал, вы помните? Что вы думаете о Христе? Что современные верующие думают о Христе? От того, что мы думаем о нем, зависит то, как мы к нему относимся. Чем ценнее вещь для меня, тем больше я ею дорожу. Чем ценнее личность для меня, тем больше я люблю, преклоняюсь, желаю быть, иметь, поддерживать добрые отношения и выполнять желания этой личности. Не так ли? Кто он для меня? Он, если он действительно друг, как мы это поем, то позвольте задать вопрос себе, каждому из нас, насколько мы с ним дружим? И когда последний раз мы с ним дружили? Если он друг, как мы с ним дружим? Писание прямо говорит, что Христос является видимым образом невидимого Бога. Христос – это видимый образ невидимого Бога. Мы прочитали эти слова. Интересно, здесь выражение упоминается, вот образ, слово «эйкон», которое, если проще перевести, назвать «фотография», ну, чтобы было понятно. Это оттиск, отображение. Помните, когда ко Христу подошли и спросили, можно ли давать подать кесарю? Он говорит, принесите мне динарий. Помните, что Христос спросил, когда ему принесли этот динарий? Чье здесь изображение? То же самое слово стоит. Это не был, ну, император сидел там в Риме на своем престоле. Но это было отражение этого императора. Именно вот это значение здесь употребляется. Христос является отображением. Он, мы дальше будем говорить, он является абсолютным Богом, но здесь идет речь, что он и является тем, кто он есть. Вы смотрите на мою фотографию, я смотрю на вашу фотографию, о, ну это вот брат такой-то, его здесь нет, но я знаю, это он. То есть это отражение этого человека. Вот о чем здесь идет речь. Писание ясно представляет нам Христа, как тот, кто является реальным Богом, абсолютным Богом. Он является образом невидимого Бога. Сын Божий – это видимое явление невидимого Бога. Павел прямо пишет дальше в этом же послании к Колоссянам, «Во Христе обитает вся полнота Божества телесна». Это прямое заявление. В нем никогда ничего не убавлялось. Даже тогда, когда он опустился на землю для того, чтобы умирать за грехи людей, он ни на йоту не перестал быть совершенным Богом, ни на йоту. Он таковым и остался. А теперь, друзья, подумайте, кто умер за нас? Мы движемся с вами далее. Второе, что здесь мы видим, Христос – это Сын Божий, который существовал до начала всего творения. Что это означает? Задают сегодня вопрос, было ли когда-то время, когда Христа не было? Об этом спорят теологи. Было ли время, когда Христа не было? Не было такого времени. И не будет. Христос был, есть и будет. Писание об этом прямо заявляет. Но выражение, которое здесь мы встречаем, рожденный прежде всякого творения, вызывает очень много рассуждений. И помогает некоторым не очень честным исследователям Библии приходить к выводу, что Христос рожден. То есть, он является производным кого-то. Значит, было время, когда Христа не было. Значит, он не является Богом. Раз у Бога нет времени, Бог, вернее, вне времени, значит, он не Бог, раз было время, когда его не было. Друзья, оставим эту дискуссию, что здесь видно в Священном Писании. Значение рожденный прежде, указывает на то, что он существовал прежде. Интересно отметить, что в корне этого слова, вот в русской Библии перевели рожденный. Но в слове рожденный в языке оригинала нет корня родиться. То есть тот, кто был до этого, всего лишь навсего. Тот Христос – это тот, кто был до всего творения, всего лишь навсего. Он не является творением, он не является творением. Слово это встречается несколько раз в Священном Писании, послание к Колоссянам, в 18 стихе, то, что прочитали, он первенец из мертвых. Далее, в Римлянам 8:29, первородный между братьями и так далее. Многократно оно встречается, но по-разному переводится. Основное значение его – тот, кто существовал прежде. То есть Христос существовал прежде. Безусловно, здесь поднимается вопрос, ну, а как тогда объяснить, что вот он был прежде, вот его рождение, некоторые библейские тексты? Коротко, друзья, я понимаю, что это немного кажется на рассуждение, на какой-то лекционный материал, но желание на это обратить внимание. Почему? Чтобы уяснить для себя, чтобы мы понимали, чтобы не были младенцами, увлекающимися всяким ветром учения, а их сегодня очень много, чтобы мы реально понимали, кто есть тот, кто за нас умер. Послание к евреям Павел пишет так, «Кому, когда из ангелов Господь сказал, ты сын мой, я ныне родил тебя». «Я ныне родил тебя». Интересное выражение. Вот, пожалуйста, Иисус родился. Интересно отметить, что смысл, который здесь закладывается, глубже, чем простое слово «русское родил». Значение этого «я сегодня являюсь твоим отцом». Очень интересное рассуждение. Я сегодня являюсь твоим отцом. Интересно отметить, я не вчера был, я не стал, я являюсь. То есть употребляется здесь вот эта конкретная форма, я являюсь твоим отцом. В послании, вернее, в Евангелии Иоанна, в 1 глава стих 18, очень интересное выражение звучит. Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, «Сущий в недре отчим, он явил». Вот это интересное выражение «недро». Слово греческое «колпос», что означает пространство между руками и грудной клеткой. Когда мама берет ребенка на руки, она его держит колпос. То есть она его прижимает к своей груди. Вот это явно указывает на близость отношений. Здесь не идет речь о никаких родах. Идет речь о том, что прямо указывается. Вот опять пишется это к людям, которые тогда понимали, что значит. Вот кого мы держим близко к груди, кого мы прижимаем? Скажите, пожалуйста. Кого мы прижимаем к груди? Прижимаем. Кого? Близкого человека, кого, кто дорог для нас, кого хотим защитить. Вот о чем идет речь, друзья. Этот текст ясно показывает, насколько Иисус Христос, как Сын Божий, дорог своему Отцу. Где Он? Он вот здесь. Ну как людям это объяснить? Это простой человеческий язык, но который явно показывает, насколько Отец любит Сына. Это свидетельство сегодня для нас. Христиане по праву поклоняются Христу как Богу. И это по Писанию. Христос является абсолютным Богом. Не было времени, когда Христа не было. В нем обитает всегда вся полнота Божества телесна. Вот кому поклоняются христиане. Далее очень интересная мысль, что Христос является Творцом всего. Стих 16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое, невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли». Павел очень ясно говорит о том, кто является Творцом. Кто? Употребляется здесь три категории творения. Космос и земля – это одна категория. Вторая категория – видимая и невидимая. Третья категория – ангелы. Это с учетом того, что Павел пишет в Колоссы. В церковь, в город, церковь находилась в городе, в котором очень сильно развито было идолопоклонство, была развита философия. Развиты многие-многие движения, которые явно противились евангельской истине. Поэтому неудивительно, что Павел это здесь имеет в виду. Христос является Творцом космического мира и земного мира. Друзья, вы слышите? Писание ясно утверждает то, что Христос является Творец, но не творение. Христос создал весь космический мир и создал землю. В том числе Он создал и человека. Он является Творцом всего видимого и невидимого. Он создал это все, все, что на небесах, обратите внимание, идет речь о Вселенной. И то, что на земле, это сотворил Сын Божий, который воплотился и стал Иисусом Христом, стал известен как Иисус Христос. Все, чем человек сегодня пользуется, включая его интеллектуальные способности, это дал тебе Сын Божий. Это дал тебе Сын Божий. Христос является Творцом всего видимого и невидимого. Почему об этом верующие должны говорить? Сколь современное христианство погрязло в разных суевериях, в разных смутных преданиях, которые нередко связаны с какими-то там странными вещами. Много раз приходилось хоронить умерших в бывшем Союзе, откуда мы выехали. Я обращал внимание на то, что делают верующие. Для молодежи это, возможно, странным прозвучит. Умирает человек. Это не вам, не funeral home. У нас свой был funeral home. Это братья, которые там занимались всеми этими делами. И перед тем, как человека уже забивали крышку гроба, мы развязывали руки и ноги, которые были связаны веревочками. И наши верующие просили эти веревочки. Это для чего, скажите? Это верующие, вы что делаете? Вот где-то что-то, где-то на больного положу, он выздоровеет. Это же язычество, это идолопоклонство, самое настоящее. А сколько такого вошло в нас? А через порог не здороваться? Мы не будем об этом говорить, это мы погрязли в этом. Это было в Колоссах, и Павел прямо говорит, Христос является Творцом всего невидимого, что вы это понимали. Зачем вы ищете помощи у каких-то веревочек, которые вы снимаете с покойников? Зачем вы ищете где-то защиту в ком-то, когда есть тот, кто это все создал? То есть смотрите, на кого обращает внимание апостол Павел. Древняя философия, надо прямо сказать, что в Колоссах явно процветала, и поэтому Павел и говорит, смотрите, чтобы кто вас не увлек какой-то философией. Почему об этом Павел говорит? Нередко христианство и сегодня мыслители, так называемые, обвиняют в том, что оно впитало очень много от греческой философии. Один из них – это Платон, который максимально близко в своем понимании Бога приблизился к библейскому пониманию. Но он верил в то, что есть мир идей, то есть мы с вами вот здесь вот, а есть мир реальных вещей. Это невидимый мир. Это процветало в Колоссах. Поэтому Павел говорит, Христос создал и видимое, и невидимое. Это, будьте внимательны, явно указывает, в чьих руках все это концентрируется. И это обращено именно в город, где процветала эта языческая философия. Я понимаю, что мы немножко отвлекаемся, но это важно, друзья, детали, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Какой смысл сегодня верить гадалкам? Какой смысл сегодня верить всяким, кто вам, кто общается с космосом? Какой смысл, слушатели, скажите, пожалуйста. Если Христос создал весь видимый и невидимый мир, кому вы поклоняетесь? Неизвестно кому. Писание прямо утверждает, вот тот, кто умер за грехи людей. Вот каким его представляет Писание. Ничего не сокрыто Бог от Бога, Он и мысли, и дела знает наперед. Христос является Творцом абсолютно всех ангелов. Сегодня есть взгляды в христианстве, что Христос, в так называемом христианстве, что Христос является ангелом. Писание прямо утверждает, Он сотворил ангелов. Он не является ангелом. Это архангел Михаил, знакомый, откуда ветерочек дует. Христос сотворил ангелов. Он не является ангелом. Ему подчиняются абсолютно все ангелы. Послушайте, друзья. Христу подчиняются абсолютно все ангелы. Христа боится весь бесовский мир. И это тот, кто умер за твои грехи, за мои грехи. Павел пишет, так, отец о сыне, так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да, поклонятся ему все ангелы. Это повеление отца, все ангелы должны ему поклониться. Далее, бес, когда в человеке проявлялся, когда он в одержимом в синагоге, помните, его заявление, оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святой Божий. Трепещут перед ним, знают, что Христос погубит всех демонов в озере огненном. Знают это хорошо. Знаете ли вы это, люди, кто поклоняется сегодня этим бесам, этим темным силам? Смотрите, еще одна интересная иллюстрация. Одержимый, в котором было много-много, легион бесов. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Смотрите, они прекрасно понимают, что он будет их мучить. И они понимают, что время еще не пришло, чтобы их в гиену огненную направить. Они очень хорошо это понимают. Итак, Христос является Творцом всех этих ангелов. И Ему подчиняются все ангелы небесные. Вся их иерархия, здесь об ангельской иерархии идет речь, об ангельских чинах. И также Христу поклоняются, и пред Ним трепещут абсолютно все демонические силы, абсолютно все бесы. Роль и влияние Христа во Вселенной. Все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. О Христе нельзя сказать, Он был, нельзя сказать, потому что Он всегда есть. Это о людях можно сказать. Я был, а теперь я есть. О Христе нельзя такого сказать. Интересно, Писание прямо говорит о том, что и все им, и для Него создано, и Он есть. Обратите внимание на глагол. Он есть прежде всего. Согласно грамматике русского языка, следовало сказать, Он был прежде всего. Но о Христе нельзя такого сказать. Потому что Он Бог. Потому что Он вне времени, Он всегда существует. Все им и для Него создано. Прямой ответ, зачем земля сотворена? Какая причина сотворения земли? Друзья, Писание прямо говорит, Христос создал для себя. Христос создал для себя. Что это значит? Друзья, это значит, что люди должны понимать, что то, чем они сегодня пользуются, это не их, это не им принадлежит, даже если они это property выкупили у государства. Оно не им принадлежит, оно не для них создано. Оно создано Христом и создано для Него. В этой вселенной, которую сотворил Христос, есть крошечная земля, на которой живет песчинка человек. который пользуется всеми благами Творца, при этом своей жизнью показывает безрассудное пренебрежение Богом, позволяя себе противиться Ему, разрушать Его создание и еще Бога обвинять, ты чего бедствие посылаешь. Понимаете, какое безумие, какое кощунство, какое просто отсутствие здравого смысла. Почему мы сегодня должны говорить о Христе, даже как верующие, чтобы мы понимали, где мы живем и кто нас создал? Человек, ты создан Христом для Него. А для кого ты живешь? Человек, ты создан Христом и, согласно Писанию, для Него. Все им и для Него создано. Все Христом сохраняется, все им стоит. Фразу, которую мы прочитали, Он создал землю. Друзья, послушайте внимательно. И Он не устранился от того, чтобы держать все словом силы своей. Существовала ересь в христианстве, которая и сегодня пробирается в сознание современных людей. Бог создал мир и устранился от этого мира. Ребята, живите как хотите, вы все равно меня не слушаете. Эта ересь существовала в христианстве, и она сегодня присутствует в сознании, в умах многих, кто носит имя верующих людей. Писание прямо утверждает, что Он сохраняет все, им стоит. Все им стоит. Законы движения, законы жизни, законы развития функционируют без остановки. Почему? Потому что есть Тот, кто за всем этим наблюдает. Мы приближаемся к молитве. Величественный Христос, Творец и Хранитель всей Вселенной, включая Тебя, песчинку человека, пришел на крошечную землю взять грехи всего мира и умереть за венец своего творения, за тебя и за меня, чтобы тебя и меня возвратить в первоначальное состояние. Что это за состояние? Удовлетворение и наслаждение Богом. Вот то, что нравилось Адаму с Евой, общаться с Богом. И то, чего сегодня только у малого количества это присутствует. Пришел на эту крошечную землю спасти тебя, песчинку человека, чтобы ты наслаждался Богом. Грех извратил это наслаждение. Наслаждение осталось. Но направление, в котором человек наслаждается, оно извращено. Человек наслаждается в грехе. Способность наслаждаться осталась, но она исковеркана была грехом. Пришел Христос, чтобы ты наслаждался. Наслаждался уже не грехом, а наслаждался Господом. Великий Бог умер за меня. Другого пути спасти человека Он, любя свое творение, не избрал. Об этом Боге и о таком Искупителе мы сегодня говорим. Итак, кто умер за наши грехи? Коротко можно сказать, Христос. Но кто этот Христос? Мы сегодня имели очень короткое об этом рассуждение. А что твоя душа скажет на это? Понимаешь ли ты, кто умер за твои грехи? Понимаешь ли ты, что Он сделал для тебя? Я не сомневаюсь в том, что если действительно наше сознание сегодня на Христа направлено, и перед нами очень коротко пошла эта удивительная картина, кто есть Христос, я не сомневаюсь в том, что сегодня, сейчас мы Ему поклонимся в исповедании. Это Тот, кто умер за наши грехи, и чье страдание, чью смерть мы вместе с вами сейчас будем вспоминать. У нас есть время помолиться Богу перед тем, как Его заповедь, нашего лучшего друга, если это так, должна быть выполнена. Аминь. Мы помолимся.